Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Павлом Великановым, доцентом Московской духовной академии, главным редактором портала богослов.ру. Добрый день, отец Павел.
Добрый день.
В прошлой программе вы очень подробно рассказали о истории создания портала богослов.ру, о целях, задачах, и упомянули, что портал стал одной из главных площадок для обсуждения документов межсоборного присутствия. Какие в текущий момент документы обсуждаются, какие считаются наиболее актуальными?
Я бы сказал следующее. Сейчас три документа наиболее активно обсуждаются. Это документ, связанный с церковной рецепцией возможных экономических моделей. Это документ, связанный с положением о монастырях и монашестве, и это документ, связанный с образовательной концепцией Русской Православной Церкви. Вот, то есть образование, экономика и своего рода духовный авангард церкви, монашества. Вот сегодня являются самыми такими злободневными темами, которых с разных сторон получают либо критику, содержательную критику, либо наоборот какую-то поддержку, одобрение тех вопросов, которые в них рассматриваются.
Существуют ли какие-то временные ограничения на эту дискуссию? Смогут ли наши телезрители в этой дискуссии поучаствовать или хотя бы прочитать?
Насколько я понимаю, до того момента, как пленум межсоборного присутствия будет принимать эти документы для рассмотрения и для утверждения, дискуссия совершенно открыта, и любой человек без всякой регистрации, без каких-то явок и паролей может в ней спокойно участвовать, при этом понимая меру ответственности, что не взбивать какую-то пену словесную надо, а содержательно либо предлагать, либо критиковать, но опять-таки, чтобы это была конструктивная критика. Вот. Если я не ошибаюсь, ближайшее заседание пленума планируется либо в конце декабря, либо в начале января следующего года. То есть времени еще предостаточно. Вот. О том, что будет какая-то дискуссия прекращаться, у нас нигде не говорится. Даже те документы, которые уже были приняты и уже были утверждены, то есть уже были легитимизированы церковью, мы все равно не прекращаем под ними дискуссию. Потому что, как мы уже говорили в прошлый раз, для нас сам факт дискуссии, он порой значит больше, нежели чем текст документа. Если есть возможность развивать дискуссию, то пусть она развивается. Если она приведет к появлению какого-то нового, может быть, измерения документа, пусть это будет. Как это, например, произошло с документом о подготовке к божественному причащению. В какой-то момент стало совершенно понятно, что небольшой абзац, посвященный специфике подготовки к Евхаристии детей, он совершенно недостаточен. Это должен быть самостоятельный, отдельный, полноценный документ. Я не знаю, есть ли он в планах, в ближайших планах деятельности межсоборного присутствия, не готов сказать сейчас, но то, что на это было обращено внимание, и прежде всего Святейший Патриарх на это тоже обратил внимание, я думаю, этот документ тоже когда-нибудь появится. При том, что на практике оказалось, что подготовить этот документ гораздо сложнее, нежели чем сам документ о Евхаристии.
Я прочитал у вас на сайте, что существует проект «Школа научной информации». Ради чего он создавался и почему это актуально?
Да, это интересный проект, который создавался совместно нашим порталом и ИНИОН, Институт научных исследований в области общественных наук. Да. Мы все знаем трагическую историю, связанную с библиотекой Иниона. А идея была очень простая. Этот проект реализовывался для того, чтобы студенты духовных школ, которые являются частыми посетителями нашего портала, получили в свои руки краткое руководство по работе с теми массивами научной информации, которые существуют в библиотеках, в том числе в ИНИОНе, но и других библиотеках. Это проект был задуман именно как инструмент обучения наших студентов методологии научной деятельности, как один из фрагментов. Дальше, пока мы не продвинулись, там были опубликованы лекции Юрия Черного, который читал их, в том числе и в Московской духовной академии нашим студентам. Ну, мы завершили эти лекции, пока вот оставили этот проект в таком немножко остановленном виде. Вот.
На телеканале «Союз», в том числе и в интернете, выходят созданные по вашей инициативе программы с интересным названием «Разговор на ты». Угу. Что это, кто в этом принимает участие, почему вы решили, что это важно? И правильно ли я понимаю, что это не просто беседа двух хорошо знакомых людей, но это попытка поговорить об актуальных вопросах современности, о том взгляде церкви, который может быть на эти вопросы?
Да, предыстория этого проекта была следующей. В рамках нашей киностудии «Богослов» однажды мы решили предложить молодым батюшкам, совсем недавно закончившим духовную школу, пообщаться со своим же бывшим однокурсником, но который, в отличие от них, священником не стал. И так получился у нас цикл передач, очень коротеньких, с названием просто «На ты». Вот батюшка и его друг разговаривают друг с другом на «ты». То есть между ними нет отчуждения, между ними нет этой пафосной иерархичности и назидательного тона. Они знают друг друга как облупленные, поэтому могут говорить о разных вопросах, в том числе и о таких, о которых простой человек, как правило, батюшку не спрашивает. И вот эти небольшие ролики, которые были опубликованы на портале богослов.тв, мы задумались над более глобальным проектом с участием Владимира Романовича Легойды, создателя, инициатора, вдохновителя, по сей день главного редактора одного из ключевых изданий Русской Церкви, журнала «Фома». И я попросил Владимира Романовича поговорить друг с другом в формате такого непринужденной беседы, где он бы рассказал свой взгляд как давнего редактора этого журнала, обращенного прежде всего к людям малоцерковным. Я со своей стороны, как преподаватель основного богословия, апологетики в духовной школе, поделился бы какими-то своими размышлениями. И главное для нас, что мы не хотели тональность разговора превращать в проповедь. Мы хотели два человека, которые хорошо знают друг друга, беседуют о том, о чем им интересно. И как нам показалось, этот разговор должен быть не безинтересен для внешнего наблюдателя, для внешнего слушателя, потому что мы главное внимание постарались обратить на те вопросы, которые зачастую они просто отторгаются, выпадают из круга обсуждаемых тем. Ну, например, там, церковь и технократия. Вот, гаджеты – это плохо, это или хорошо. Там, социальные сети – то же самое. Там, половые отношения в браке, за пределами брака. Почему? Что хорошо, что плохо? Культ успеха. Для православного человека это нормально или это совершенно неприемлемо? И вот какие-то там здоровье, проблема здоровья. Что это вообще проблема на самом деле? Есть ли духовные измерения у проблемы правильного питания, участия в различных там видах спорта? Там, может ли православный человек ходить в фитнес-клуб и так далее? Вот вокруг этих тем мы постарались вести наш разговор. Насколько это удачно, неудачно, ну, как говорится, не нам судить, что сделали, то сделали.
Вы являетесь автором, соавтором такого количества проектов, что даже становится удивительно. В частности, вы являетесь автором и одним из руководителей проекта «Мир. Человек. Слово». Он уже много лет существует на Радио России. Расскажите, как он создавался и чего удалось достичь?
Прежде всего, здесь хочется сказать слова благодарности митрополиту Рязанскому Марку, который был инициатором и вдохновителем всего проекта на протяжении, наверное, уже более 10 лет. В свое время Владыка Марк предложил мне попробовать подготовить тексты для передачи с названием «Религиозная энциклопедия». И что сразу надо отметить, Владыка Марк поймал очень точную стилистику передач, которую надо было готовить. Я помню, первую передачу, посвященную религии, ему прислал, он ее забраковал. Ни вообще, ни совершенно не то. Но я тут меня уже где-то задел, думаю, ну как так? Я вроде бы хоть что-то в этом-то понимаю, почему я не могу написать? Написал другой текст, совершенно по-другому. Отлично, вот это то, что надо. И вот таким образом, путем проб и ошибок, постепенно удалось найти формат рассказа, скорее художественного, нежели чем богословского, о каких-то основных истинах христианской веры. Для меня это было очень близко и интересно, просто по причине того, что предмет, который я преподаю в духовной семинарии, это основное богословие, то есть это богословие, которое затрагивает ключевые понятия веры и жизни. Для меня это было очень близко и как-то более или менее понятно и интересно. А то, что Владыка Марк смог не только вдохновить и создать круг участников этого проекта, но и на протяжении 10 лет его постоянно курировать, развивать, добавлять новые проекты, потому что на сегодня, насколько я помню, там порядка 10 различных передач, вот, и все это развивается. Для радио вообще не характерно сохранение одного и того же формата передач на протяжении многих лет. Один, максимум два, супер какая-нибудь передача 3 года держится, потом она полностью меняется, потому что она уже не считывается. А тут благодаря тому, что подобрался коллектив, с одной стороны, авторов, с другой стороны, очень хорошо была сделана аранжировка самих проектов. Они просто сделались очень вкусными. И поэтому по сей день мы слышим и на Радио России, и Радио Вера транслирует. Более того, не так давно усилиями Владыки Марка возобновилась публикация всех этих передач в формате подкастов, что тоже очень удобно, особенно тем, кто пользуется соответствующими гаджетами, возможность скачать, прослушать в машине, где угодно. Так что это честь и хвала митрополиту Марку.
Отец Павел, я знаю, что все эти материалы проекта «Мир, человек, слово» представлены и на сайте, в том числе, как его найти.
Да. С самого начала мы все материалы размещали на подсайте «Богослова» с доменным именем mir-slovo.ru. А сегодня и эти материалы, и новые материалы размещаются на другом сайте, адрес которого можно найти в любом поисковике, если ввести «Мир, человек, слово», он сразу выведет на эти передачи. Конечно, мне вот хотелось бы особые слова благодарности сказать одному из активных участников этого проекта, это Людмиле Васильевне Борзяк, благодаря которой вот общая тональность, общая стилистика проекта, она состоялась, потому что каждый материал – это полноценный мини-радиоспектакль. И настолько он удачный, что вот когда мы в рамках нашей киностудии сделали на основании этого радиоспектакля небольшой фильм в жанре песочной анимации «Любовь», то сразу заняли несколько призовых мест на кинофестивале православного кино. Оказалось, что даже без каких-то особых иных вложений можно этот материал превратить в хороший фильм.
Еще один ваш проект, замечательный, удивительный, называется «Русский дворец интересов».
Да, это очень интересный проект, это самый последний проект. Он появился не случайно, он появился как результат развития деятельности нашего подворья, нашего прихода. На приходе как-то появились у нас две девочки, девушки молодых, студентки в то время в ГИКа, отделение анимации. Вот. Я им предложил, говорю, ну что дети болтаются во время службы, они могут 3 часа стоять на службе, они ходят кругами вокруг храма, короче, им занимаются. Давайте с 5 часов вы будете с ними чем-то заниматься. Но вот когда они чем-то с ними позанимались, на следующую неделю у меня дети сами побежали в храм на 30 минут раньше, лишь бы только с ними встретиться. Оказались наши девочки, это Лиза Харченко и Маша Орлова, настолько увлекательно могут научить детей делать мультфильмы, причем полностью своими руками. Сначала они делали рисованные мультики, они сами создавали сценарий, сами озвучивали, сами рисовали, сами делали анимацию. Девчонки только все это собирали уже в мультик. Сейчас они уже перешли к пластилиновой анимации. А пластилиновая анимация, в отличие от рисованной, там вообще не имеет значения, какого возраста ребенок в этом начинает принимать участие. Когда он ручками своими рисует из пластилина эту елочку, там, вешает на нее какие-то игрушки, полный восторг. А потом, когда она видит, что все это стало частью мультика, у ребенка счастье. Вот. Потом появились у нас курсы каллиграфии. Каллиграфия именно как одна из разновидностей, не побоюсь сказать, духовного делания. Мой хороший близкий друг, художник, график, иконописец Виктор Новиков ведет эти курсы. Вот. И часто любит говорить, что каллиграфия – это как таблетка, которую если 15 минут в день заниматься каллиграфией для приведения внутреннего состояния в покой. Это на самом деле работает. Когда я предложил моим сотрудницам храма посидеть, пописать, они сначала посмотрели на меня так с очень большим подозрением, все ли с батюшкой в порядке. Я говорю, ну попробуйте, посидите. Когда через 2 часа я к ним подошел, они смотрели на меня почти влюбленными глазами, говорили, батюшка, а на самом деле, как хорошо. Понимаете, проблема нашего современника в том, что нас тщательно приучают любить быстрые и короткие удовольствия. Что такое телевизор? Включил и забылся. Тебе хорошо, выключил, тебе плохо. А куда это дальше растет? Никуда. И курсы каллиграфии оказались очень привлекательны среди наших прихожан. Потом появились курсы по занятиям акварелью. Вне зависимости от того, насколько человек там учился в художке, не учился, опять оказалось очень востребовано. И все это нас навело на мысль о том, что почему бы не создать некую среду, которая будет открыта не только для прихожан, но и вообще для любых людей, кто хочет этим заниматься, с предельно простой идеологией. Мы хотим людям привить любовь к настоящему. Церковь всегда за все настоящее. Настоящее в плане овеществленности. Вот у меня есть дома несколько предметов, которыми я очень дорожу. Это небольшой столик, шахматный столик, который был изготовлен моим прадедом, который был краснодеревщиком. Для меня это реликвия. Я знаю, что вот эта вещь была сделана моим предком. Она сделана его руками. Она вобрала в себя его любовь к дереву. Мне очень приятно, я эту вещь с удовольствием передам своим детям. И тут задаю себе вопрос, а я что, тоже безрукий? Я не могу ничего сделать, а я тоже хочу. И вот так постепенно вокруг этой идеологии нашего лозунга «Настоящие ценности будущего», то есть будущее в руках тех людей, кто знает, что такое настоящее, как временное измерение, и настоящее как качество бытия вот в настоящем времени. Вот, стало таким своего рода средоточием проекта под названием «Русский дворец интересов». Благодаря тому, что мы получили средства президентского гранта, мы смогли организовать полноценную деятельность, бесплатную деятельность по 3 крупным направлениям. Первое направление – это то, что мы назвали «Артель». Это каллиграфия для взрослых, каллиграфия для детей, это занятие акварелью, занятие художественным рисунком как инструментом для решения внутренних психических, психологических проблем, то есть такая арт-терапия. Это скульптура и лепка, художественная лепка. Это вот направление артель. Второе направление – это ремесленная слобода, куда у нас вошло гончарное ремесло, столярное ремесло, ткацкое ремесло, этнографическое ткачество, радиоэлектроника. Вот. И последнее – это лекции и дискуссии, где у нас ведутся занятия по прикладной психиатрии и психологии, так называемая психиатрия для непосвященных или курс христианской любви. Это история Сергио Посада как города до образования города. Это лекторий с таким названием «Школа выживания», как выживать человеку, оказавшись в сложных экстремальных условиях, как в городе, так и не в городе. Это очень интересные лектории, которые нас ведет Владимир Иванович Матвеев, на протяжении не одного десятка лет являющийся руководителем медицинской службы альпинистского лагеря Бизинги в Бизингах, крупнейший специалист в этой области, на самом себе много испытавший, поэтому не из теории, а из практики уже рассказывающий. Это тоже очень интересный лекторий с названием «Основы информационной и мировоззренческой безопасности», куда мы приглашаем разных преподавателей. Сейчас у нас лекции читает известный кинорежиссер Алексей Пищулин. Задача этого лектория в том, чтобы помочь человеку разбираться в тех инструментах и способах, которыми сегодня формируется общественное сознание. И не просто разбираться, а чтобы понимать, как можно этому противодействовать, с одной стороны. С другой стороны, на что можно опираться? Какие сегодня есть произведения в литературе, в музыке, в кинематографе, которые тем или иным образом помогают понять, а что же такое Евангелие, что же такое христианские истины в их действии в сегодняшнем мире. Вот. И, конечно, мы планируем не только заниматься в рамках нашего прихода этим проектом, но мы видим этот проект как своего рода некую модель, которую потом можно транслировать в том числе и на регионы. Наша задача – возродить ценность ручного труда и вовлеченности самого человека в производство. Очень много к нам приходит родителей с детьми. Очень приятно смотреть, когда папа вместе с ребенком начинают вместе что-то мастерить. Я вдруг в какой-то момент понял, что это важнейший инструмент не для того, чтобы они что-то сделали. Это для них прекрасный такой посредник в общении. Они оказываются в другой ситуации, и вот это отчуждение, какие-то вопросы, они снимаются. То есть не только чтобы чему-то научиться, но мы прежде всего смотрим на наш проект как на среду, в которой настоящие ценности, они будут доминировать. Мы хотим оторвать молодежь и взрослых от телевизора, от компьютера, показать, что, друзья мои, да вы оторвите свои глаза от этих голубых экранов, посмотрите, насколько жизнь интересна, сложна, и как вы можете активно участвовать в этой жизнедеятельности. Один из наших лекторов, Константин Ольховой, опубликовал на портале Богослов.ру замечательную статью с названием «Homo habilis» или «Homo sibaritus». Такое вот название, то есть человек, производящий, умеющий, или человек потребляющий. И вот с его точки зрения одно из сильнейших напряжений нашего современника заключается в том, что он с одной стороны имеет склонность к маниакальному возвеличиванию себя, а с другой стороны такую же склонность к полному неверию в самого себя. И вот когда человек начинает работать руками, когда он учится ставить цель, маленькую цель, ее добиваться, получать удовольствие от того, что он смог это сделать, вот эти вот качели, они сразу амплитуду существенным образом уменьшают.
Я знаю, что очень важное направление – это работа с пожилыми людьми. Что вы даете?
Да, да. Вы знаете, специально для пожилых людей уже по ходу реализации проекта мы добавили две программы. Это программа «Основы компьютерной грамотности для пенсионеров» и программа «Шитье, вязание и кройка», что оказалось необычайно востребовано для тех лиц, которые уже имеют достаточно много времени, чтобы заниматься таким рукоделием. Но при этом хочу сказать, что очень много пожилых ходит, в том числе и на все наши остальные занятия. И на рисование, и на акварель. Вот милость Божия, что получилось так, что к нам стянулись не просто люди, которые могут что-то делать, а которые просто безумно влюблены в свое дело. И вот вокруг каждого из них образовалась маленькая группа, такой маленький своего рода клуб. И они вот живут этими занятиями, они ожидают этих занятий. Сейчас скоро у нас будет выставка тех материалов, тех работ, которые удалось сделать. И для меня все это как-то очень большое утешение, потому что, мне кажется, вот подобные проекты, они позволяют человеку внешнему прийти в церковь и увидеть, что конкретно церковь может ему дать, без того, чтобы он становился обязательно прихожанином конкретного храма.
Спасибо, кажется, огромное. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за беседу.
Благодарю.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.